Глава 30. Фомичев счел необходимым лично встретить дружину Чкибора, вернувшуюся с операции. Впрочем, и лодью, привезшую раненых и погибших, он тоже встречал. Правда, торжественности там не было. Была суета медиков, перегружавших носилки с ранеными в машины, и плач жен, и матерей погибших. Тяжелый момент. Фомичев в душе поклялся делать все возможное, чтобы таких моментов было как можно меньше, хотя понимал неизбежность потерь. Встречу дружины по настоянию своих силовиков решили сделать красивой и торжественной, для чего кто-то из людей Черныха срочно выдвинулся на канал Вязьма-Вазуза, где должен был присоединиться к дружине и проинструктировать дружину и Чтибора. Последнего еще нужно было успеть потренировать, отрабатывая отход-подход к начальнику. Фомичев также тренировался, вспоминая армейскую молодость. Только теперь он выступал в роли крутого военачальника. Не хватало большой фуражки с красным околышком и штанов с лампасами. Все было бы ничего, но опять надевать броню, может, правда пошить форму, хотя бы парадную, без железа. Надо подумать, иначе с ростом княжества и, соответственно, увеличением количества торжественных мероприятий броню можно будет снимать только на ночь. Но сегодня все же придется потерпеть. Хорошо хоть солнышко уже сентябрьское, и ветерок обдувает, гуляя над гладью водохранилища ГЭС. А вон и паруса появились. По реке-то шли на веслах по течению, а выйдя на простор, шиканули, развернули паруса. Для швартовки кораблей, вернувшихся из похода, Фомичев освободил свой княжеский причал, убрав личный пароход. На подходе драккара и лодий к причалу из громкоговорителей грянуло прощание славянки. Народ завопил, нравились аборигенам марши. Толпа, кстати, собралась приличная. Товарищи тех, кто ходил в поход, семьи полными составами, даже с маленькими детьми на руках, просто знакомые и зеваки. Купцы, прибывшие в Вязьму по торговым делам, не преминули воспользоваться случаем поприсутствовать на столь торжественном мероприятии. Особенно учитывая слухи, что это будет очень красиво и торжественно, и то, что воины возвращаются из похода, в котором разгромили неуловимых ранее разбойных людишек. В общем, торжественность встречи была обеспечена. Корабли один за другим швартовались, и минут через 15 Чтибор сумел построить свое войско в две шеренги фронтом к князю. Дружина также была в доспехах и с оружием. Все это время Фомичев терпеливо ждал. Наконец, увидев, что дружина построена, он сделал несколько шагов по направлению к строю. Чтибор, взглянув в сторону консультанта, подал команду: «Дружина, равняйсь, смирно! Равнение на середину!» Дружина в разнобой, но все же выполнила команду и замерла, поедая глазами Фомичева. Стихла и толпа. Чтибор, старательно печатая шаг на негнущихся ногах, подошел к Фомичеву и, приложив ладонь, с которой заранее снял латную рукавицу, к забралу шлема, доложил: «Князь, задача выполнена, банда разбойников и их база уничтожены. Помощник воеводы Чтибор, сын Беломира». Фомичев опустил руку от забрала шлема и протянул ее Чтибору, здороваясь с ним, после чего сделал пару шагов по направлению к строю и, оглядев его, поздоровался с дружиной: «Здорово, воины!» Дружина поздоровалась в ответ в разнобой, прокричав: «Здравия желаем, князь!» Фомичев поморщился, но тут же одернул себя. Нет их вины. Просто не обучены они этому. И это недоработка и его подчиненных. Хотел по привычке и по уставу подать команду вольно, но не решился. На его взгляд, не особо дружина смирно и стояла. И «отдай сейчас команду вольно» воспримут ее как «разойдись». И тогда все пойдет коту под хвост. Поэтому сразу приступил к речи, в которой поздравил всех с выполнением ответственной и важной задачи, при которой воинами была проявлена храбрость и отвага. Подчеркнул, что половина добычи, включая три лодии, будут пересчитаны на доли каждого воина согласно обычаю, включая раненых и погибших. Кроме этого, княжество выплатит семьям погибших по 5 червонцев, а раненым, которые не смогут далее служить, по 2,5 червонца. Тут строй уже не выдержал и снова в разнобой что-то прокричал. Решив, что достаточно для первого раза, Фомичев скомандовал «разойдись» и, сделав пару шагов, обнял Чтибора. «Ну, пошли, расскажешь все в подробностях», и уже подойдя к компактной группе силовиков, сделал замечание. «Владимир Иванович, ты уж постарайся, вспомни и распиши строевой устав. Я хоть и не профессиональный вояка, но даже мне, бывшему солдату, глаз режет. Все же действительно, уставы — это мудрость сотен поколений, занесенная на бумагу». «Сделаем, Сергей Владимирович». Уже за столом, когда немного утихли здравицы в честь пусть и небольшой, но победы, и народ стал разбиваться по группам, Фомичев подсел к Чтибору. «Что-то ты грустен, друг мой». «Не получилось у меня, князь. Не получилось, как у тебя». «Что именно?» «Я допустил потери. 3 моих воина погибли. А ты в поле выводил много десятков против сотен и смог победить без потерь. Вот поэтому я и отказывался воевать так, как предлагали многие. Ведь когда воюешь по правилам противника или, если хочешь, врага, потери неизбежны. А вот если сможешь сделать так, чтобы бой шел по твоему плану, тогда есть шанс избежать этого. Не факт, что получится, но шанс все же есть». «А тебе себя казнить не стоит. Сам же понимаешь, бой сложился так, потому что на чужом поле все предусмотреть и подготовить невозможно. На то оно и чужое. Я уверен, год назад ты бы однозначно гордился такой победой». «Это да. Но я уже посмотрел, как можно это делать гораздо лучше». «Ничего», — хлопнул его по плечу Фомичев. «Не боги горшки обжигают». «Вон мои молодцы-вояки, они ведь мыслят сходно с тобой. Правда, у каждого своя специфика и свои козыри, но в целом они едины. Я ведь ни разу не военный, но, то есть, 2 года своей жизни я был простым воином, это да. Но у нас тогда почти все такими были, а вот здесь сразу пришлось стать военачальником. Но вот то, что я им раньше не был, позволяет мне посмотреть на каждый случай как бы со стороны». И если наши задачи с моими воеводами, а именно победить быстро, качественно и однозначно совпадают, то кроме этого я перед собой ставлю еще одну. Сделать все максимально возможное, чтобы не допустить потерь. По сути, ведь нас даже сейчас крайне мало. Менее 8000 человек, не считая племени Голедь. Да, у нас, наверное, самая многочисленная и мощная дружина в округе. Точнее, армия, непривычное для этого времени слово. Причем, что крайне важно, и ты это отметил, обученная. А ты сам понимаешь, это не просто несколько сотен людей с оружием. Силу этого войска можно смело умножать на 3. Мы сейчас способны противостоять даже без огнестрельного оружия войску в 2000 воинов. Именно воинов, а не охотников и смердов. Однако нам еще есть куда развиваться, ведь это только начало. Впереди у нас грандиозные планы. Поделишься, князь? Поделюсь, но не сейчас. А когда придет время? И не потому, что не доверяю, просто чтобы не сглазить. Возвращаясь к причине, по которой мы тут собрались, скажу. Ты молодец. Поэтому иди к Сергею Петровичу и выбери себе новый меч по руке. Я уже распорядился. То, что ты подарил свой меч десятнику, спасшему своего командира, одобряю. И поэтому новый меч тебе будет за счет казны. Так что не печалься, детинушка. Какие наши годы?» В тот же день Фомичев встречался со смоленскими волхвами, которые на завтра собирались отплыть домой. Благо, уже наученный опытом на большинстве мероприятий в первой половине дня, связанных с застольем, он практически не пил, лишь прикладываясь к скупку. Поэтому принял волхвов без промедления. Самому было интересно, как повлияет знание будущего на этих, без сомнения, умных людей. «Благодарствуем, князь, за гостеприимство, за кров и хлеб, но главное за тайну, что открыли нам твои ученые. Пора нам возвращаться», — с такими словами обратился к Фомичеву старший из волхвов. «Что-то вы нерадостны или обидели вас чем?»
«Нет, князь, не обидели нас, и в гостях у тебя мы нужды не знали. Более того, удивительней времени, что провели мы у тебя в княжестве, не было ни у кого из нас. Но, как правильно и очень мудро сказал Александр, сын Владимира, многие знания, многие печали. Узнали мы многое, и поэтому нерадостны наши лица. Страшные времена идут на наши земли.
Что думаете делать?»
«Поплывем на остров Руян. Нужно донести вести до волхвов храма Святовита. Время, чтобы подготовиться к тяжелым испытаниям, у нас еще есть. Но его не так много. Осталось всего лишь 3 поколения, как будет свергнута вера пращуров наших. Откажутся наши потомки от своего предка, дашь Бога. Этого допустить нельзя. По крайней мере, мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы небесный престол нашего деда не занял пришлый бог.
Ну что ж, тогда в добрый путь, и знаете, здесь вы всегда найдете кров и хлеб, и помощь. Весь мир мы завоевывать не собираемся, но и своего не отдадим. Не смотрите, что нет у нас святилищ. Просто у нас тут люди разных языков и разных богов, поэтому, чтобы не обижать никого и не бояться, что чей-то бог будет превознесен относительно других, мы решили не строить храмов, мечетей и так далее. Мы просто делим этот мир на своих и чужих. А уж потом разбираемся, у кого какие боги. Но главное первое. Сторонников вашей веры у нас хватает, и земля у нас с вами общая. Поэтому вы свои. А за своих мы стояли, стоим и стоять будем. Таково наше правило. Ну, давайте прощаться. Уже уходящим волхвам Фомичев напомнил. Вы ж дайте знать, как съездите на Руян. Нам тоже это важно. Через неделю начались итоговые учения армии княжества. Именно так, армии. Потому как термин «войско» с точки зрения Фомичева больше подходил для чего-то единого на поле боя, пусть и состоящего из разных частей. А армия княжества умела действовать как в едином строю на поле боя, так и отдельными частями в отрыве от основных сил. К тому же армия княжества была регулярной, а не сезонной, как было принято сейчас. Начало учениям было традиционным – подъем по тревоге ночью, получение задач подразделениями и марш к месту выполнения. Правда, была сложность, заключающаяся в том, что дорог было маловато. Да их просто можно было пересчитать на пальцах одной руки. Конкретно, промбаза Вязьма, промбаза канал Улица Молотка и все остальное. Это подъездные пути вокруг города к полям, пастбищам, карьерам. Поэтому не стали отходить от местных традиций, пехота грузилась на лодье и драккары и перемещалась по рекам. Всего подразделений было 10. 5 сотен тяжелой пехоты, нормандский хирт, сотня тяжелой кавалерии и 3 сотни легкой. Лучников и легкую пехоту разделили равными частями за пехотными сотнями. За каждым подразделением был закреплен посредник со связью. Как правило, это были выходцы из 21 века из числа бывших старших офицеров. И вот эти самодостаточные подразделения должны выдвинуться в указанные районы, построить там укрепленные городки, или по-русски «остроги». Хотя за основу были взяты римские укрепленные походные лагеря легионов, чтобы, кроме всего прочего, получить и материальную отдачу от мероприятия. Места под строительство были указаны те, где как раз такие городки и были нужны. Срок – неделя. Ну да, Римляне, говорят, такие городки создавали за вечер. Ну и численность легиона измерялась тысячами, а тут до полутора сотен не дотягивали. Поэтому неделя. И через неделю вокруг только что возведенной башни, служащей одновременно и укреплением, и диспетчерской управления шлюзами канала Улица-Молотка, вырос укрепленный городок, рассчитанный на гарнизон в 200 воинов. Точно так же произошло на канале Вязьма-Вазуза, а еще возле деревень литовских родов, перешедших под руку вяземского князя, у места впадения Молотки в Жижелу, Жижелы в Угру, у порта и карьера по добыче известняка. И еще 5 городков вокруг города, где зарождались деревни, жители которых растили хлеб, овощи, пасли стада. Подразделения задачу выполнили в срок. Вот так совместили учебу с практикой. А потом вернулись на свой знакомый полигон, весь истоптанный за лето сапогами и обильно политый соленым потом. Комиссия, включающая в себя весь силовой блок княжества, во главе с самим князем, принимала зачеты по умению маневрировать на поле боя, быстро перестраиваться, атакуя или обороняясь. На взгляд Фомичева выглядело все неплохо. Воины дружно маршировали, причем в ногу, почти без заминок и ошибок перестраивались, и выглядело это все впечатляюще, особенно для Чтибора и Гинтовта с окружением из глав родов. Может, поэтому из вредности или желания доказать, что до совершенства еще далеко, Фомичев объявил, что подразделение, которое сможет выполнить его команды без ошибок, получит его личное вознаграждение по червонцу на каждый десяток. По этой причине, по окончании экзамена и объявлению победителей, все подразделения остались в строю, ожидая возможности побороться за приз. Задача простая. Вы маршируете перед комиссией, я подаю команду, вы исполняете. Кто справится, возвращаетесь на свое место. Кто не справится, переходите в ранг зрителей. Итак, начнем по порядку. Сотник, командуйте. И Фомичев указал на правофланговую сотню тяжелой пехоты. Когда коробка строя поравнялась с трибуной комиссии, Фомичев подал команду: «Сотня! В полоборота! Налево!» Строй смешался, возможно, по причине, что не все поняли команду «в полоборота», но факт остался фактом. Часть подразделения продолжила движение прямо, часть повернула налево, и только единицы поняли команду, но сделать ничего не смогли. Строй превратился в толпу. Фомичев махнул рукой сотнику в направлении зрителей.
«Сергей Владимирович, откуда вы это вытащили? Я такого даже не помню», — с удивлением поинтересовался Никодимов. А Черных добавил: «А что будет, если никто не справится? Можно моим попробовать?» «Можно, но только если и правда никто не сможет. Но, Владимир Иванович, собирай своих, кто тут есть, и учти, у меня есть еще заготовка, так что не оплошай, а то стыдно будет. Придется и вам тренироваться». «А вытащил это я из своей армейской жизни. Рота где-то накосячила, то ли на построение на ужин опоздала, то ли еще что, не помню. Но замполит, бывший на тот момент ответственным офицером, решил нас немного вздрючить для профилактики. И так как на прием пищи в обязательном порядке подразделения выдвигались строем через плац, забрался на трибуну и стал подавать вот такие нестандартные команды. Но мы тогда справились и с этой командой, и со следующей. Интересно, а доберется кто-нибудь до второй команды?» Только четвертая коробка по счету сумела, насмотревшись на предыдущих, более-менее организованно выполнить команду, добившись среди зрителей одобрительного гула и почувствовав надежду на приз. Но тут последовала вторая команда князя. «Сотня! Кругом! Марш!» И строй рассыпался. Последняя сотня тяжелой пехоты также не смогла выполнить вторую команду. Ну, а легкая пехота, состоявшая в основном из литовцев, вообще не имела шансов.
Со строевой подготовкой там было все гораздо хуже. В том числе и потому, что с троем они воевали редко, и если умели, то только сражаться в строю на месте. Нормандский хирт и кавалеристы, увидев происходящее, от участия благоразумно отказались. Хотя у хирда шансы были. Все же умение держать строй у них было, но это был не тот уровень, который требовался для получения приза. Итак, на поле осталась коробка бойцов Черныха. Он сумел за это время собрать около 60 своих подчиненных и сам встал в строй. Первую команду сводная коробка выполнила четко и даже с изяществом. Строй монолитно двигался ромбом. Фомичев подал вторую. Подал не под ногу, тем не менее бойцы, сделав два шага, начали движение в обратную сторону. Фомичев решил продолжить эксперимент и, подав следующую команду, повернул строй направо, после чего погонял коробку еще минут пять по импровизированному плацу. Зрители одобрительно гудели, поддерживая строй. Огрехи в исполнении, на взгляд Фомичева, были. Все же подразделение было сборное, и процесс слаживания не проходило. Тем не менее, опыт былой службы сказывался. «Ну что, опыт не пропьешь. Поздравляю. Хоть и не идеально, но все же есть на что посмотреть», — разнесся голос князя над плацем. «Вот так примерно должны исполняться команды в строю, и надо бы к следующему разу плац нормальный сделать. Забетонировать, что ли?» И уже повернувшись к Чтибору и Гинтовту со свитой, продолжил. «Так что видите, сколько еще можно работать над умениями двигаться в строю. Ну, что это дает, тебе, Чтибор, я думаю, объяснять не нужно». Отчитав Черныху червонцы, Фомичев, довольный собой, уехал в офис. А учения продолжились. Теперь начались поединки. Разумеется, учебные. В десятках уже были определены лучшие во владении оружием. Теперь они сражались с претендентами из других десятков и сотен. Призом был шанс пройти посвящение в рыцари и перейти в тяжелую кавалерию. Он мог перерасти в факт посвящения, но только после проверки на лояльность спецами Васильева. А Фомичев поехал на стройку. Выражение «поехать на стройку» в принципе не говорил ни о чем. Все княжество представляло собой беспрерывную круглосуточную стройку. В данном случае князь поехал в город под бывшим соборным холмом. Сразу за стенами и рвом его замка строились быстро возводимые дома. Один из них, тот, что побольше, был его, точнее, его семьи. После принятия решения ближайшим кругом о том, что осенью придется играть свадьбы, встал вопрос: а где жить, пока замок не построен? В модулях, в которых обитали и сейчас, но как бы невместно, положение боярское и княжеское обязывает соответствовать статусу. Да и тесно, чего уж говорить. А Фомичеву с тремя женами так вообще было не повернуться. Никакой личной жизни. Чтобы выполнить супружеский долг, приходилось оставшихся двух жен отправлять куда-нибудь. А с рождением детей так вообще жили в разных модулях. Поэтому решили к свадьбам построить дома. В дальнейшем при переезде в замок дома передать городу, а уж кто далее вселится в них, было сейчас неважно. В любом случае, после модуля для любой семьи это будет праздник. Так вот, Фомичевы строили самый большой двухэтажный пятикомнатный коттедж. И положению его соответствовало, и количество жен и детей требовало дом, ну никак не меньше строящегося. Это были первые нормальные дома в городе. На стройке его отвлек вызов рации. Вызывал секрет на реке Вязьма, установленный ниже по течению километров на 10. Это по руслу. Напрямую расстояние из-за того, что река делала петлю и меняла направление течения с южного на северо-западное, составляло менее 5 километров. Позывной секрета на первый взгляд был странным. «Строитель». Но для тех, кто видел карту окрестностей города в 20-м, 21-м столетиях, был абсолютно понятен. В это время там располагались дачные кооперативы со звучными именами, принятыми в советские времена. «Строитель 1», «Строитель 2» и так далее. Всего их там было 5. Поэтому, давая позывной радиостанции «Секрета», начальник связи не заморачивался придумыванием чего-то необычного, а взял прямо с карты. Антенна радиостанции, поднятая на высокое дерево, позволяла посту быть абонентом городской радиосети. «Секрет» предупреждал о движении судов по реке в направлении города. Это была обычная их работа, но при этом он вызывал старшего таможни, установленной на реке в месте впадения в Вязьму речки Улицы. Но сейчас «Секрет» вызывал на связь Черныха, Никодимова и Фомичева, называя, естественно, их позывные в сети. Это было крайне необычно и не на шутку встревожило всех. Сеть, до этого момента довольно оживленная, тут же замолчала, давая возможность ответить вызываемым абонентам. Ответили все. Последним на запрос «Секрета» отозвался Фомичев. «Докладывает строитель. В сторону города прошли 2 дракара, в которых не менее 5 десятков бойцов. Команды без брони, внешне выглядят как мирные, но торговцами представиться не пытаются. Прием!» Голос докладывающего был несколько взволнован. Возникла пауза. Фомичев догадался, что остальные ждут его решения. «Это первый. 3-му и 4-му подготовить встречу у таможни. Прием!» «3-й принял. 4-й принял!» «Я на связи», — подтвердил услышанное Фомичев. Через час Фомичев услышал свой позывной. Вызывал его Черных, причем голос у того был спокоен и даже как-то весел. «Первый, ответь 4-му. На связи, 1-й. Требуется твое присутствие или назови место, доставим вождя дружины к тебе. Прием. Буду сам, ждите». 4-й принял. Фомичев приехал на своем УАЗике на таможню минут через 30. К речному причалу были пришвартованы 2 драккара. Там же располагалась группа чужих, разномастно одетых воинов. Кто-то из них сидел, опершись спиной о борт драккара, кто-то с интересом рассматривал окрестности, но все выглядели расслабленными. Опасности от них не чувствовалось. Они были без брони и оружия, но никто не смог бы назвать этих людей простыми смердами. Даже в таком виде было видно, что это воины, и воины опытные. Всего по подсказке начальника таможенного поста их было 62. С приездом Фомичева эта группа поднялась на ноги, с удивлением разглядывая чудо советского автопрома, и, сгруппировавшись, выдвинула вперед воина зрелого возраста. Воин был невысок, но слово «коренаст» вряд ли подошло бы ему. Он был квадратен. Размер плеч и толщина предплечий поражали. Если бы Фомичев верил в эльфов и гномов, то однозначно бы решил, что перед ним стоит яркий представитель последних.
«Меня зовут Ингельд, варяг, вождь этой дружины. Мы шли наниматься к кесарю в Царьград. На Волоке с Дины в Днепр повстречались с волхвами, идущими на Руян. Они рассказали о твоем княжестве, князь, и подсказали, что ты нанимаешь опытных воинов. Кроме этого, уже в Смоленске мужи нашего рода, живущие там, поведали о том, что ты, твои люди и княжество находитесь под покровительством Перуна, бога нашего воинского. И решили мы попытать счастье не за морем далеким, а здесь. Можешь испытать нас, и если подойдем мы тебе, готовы заключить с тобой ряд и принести клятву верности». «Хорошо, вождь. Сейчас приедет помощник воеводы и проверит, насколько хороши твои воины. А пока придется подождать». «Мы подождем, князь». Фомичев отошел, по рации вызвал Чтибора и сообщил Васильеву о необходимости присутствия его специалистов с полиграфом. Клятва клятвой, а подстраховаться нужно. Тем более это уже отработанная процедура, дающая почти гарантированный результат. Обманывать электронику тут никто не умел.
Чтибор прискакал минут через 15, покинув судейство на турнире. Одет он был стандартно для турнира, где вовсю используется холодное оружие, то есть в бригантину, но без шлема. Спешившись, подошел к Фомичеву, который, указав на варягов, коротко пояснил ситуацию. Чтибор кивнул, принимая распоряжение, и двинулся к варягам. «Чтибор, помощник воеводы Вяземского княжества». По уже усвоенной тут привычке Чтибор протянул ладонь вождю. Тот обменялся с ним рукопожатием. «Ингельд, сын Гунара Медведя, а скажи мне, Чтибор, где и кем ты в воинской науке обучен? Учитель мой, Синько Высокий, он был в Хирде, который меня мальчонкой подобрал, а хевдингом Хирда был Харальд Одноухий». «Слыхал о таких. Но давно уже, и где они сейчас? Кто где? Норманы Хирда в Вальгалле, варяги у престола Перуна. Славные были воины, и смерть приняли наверняка славную, а ты, значит, здесь. И сколько же воинов под твоей рукой?» «Я не воевода, я помощник воеводы. На то воля князя. Выполняю отдельные распоряжения князя, как сейчас, и воеводы. Но иногда приходится и принимать под руку дружины. Последний раз командовал 13 десятками воинов». «Ну что ж, давай приступим. Как проверять будешь? Выставь сейчас против меня своего слабейшего воина. Ему про слабейшего говорить не нужно. Поучи меня». «Понял. А потом лучшего. Я думаю, этого будет достаточно. Оружие. Какое им удобнее? Нам же не насмерть биться, просто посмотреть умения. Я буду с мечом». «Хорошо, сейчас сделаем. Что еще хочу сказать? Конь у тебя справный. Доспех на вид как бы и не доспех, но чувствую, что глаза меня обманывают. А меч? Покажи меч». Чтибор обнажил клинок. «А меч стоит нашего драккара. Что ж, варяг, или любит тебя князь, или богат он безмерно. Сейчас воины тебе будут». Вождь подошел к дружине, которая тут же его окружила. Через минуту все стали расходиться, образуя вместе с княжеским окружением круг. К Чтибору вышел молодой воин, вооруженный мечом и щитом. Одежда, оружие, естественно, уступали снаряжению Чтибора, но по статям воин ему не уступал. Начали осторожно, кружась и пытаясь занять выгодную позицию. Постепенно темп нарастал. Несколько раз Чтибор обозначил удары по незащищенным местам, тот ответил примерно тем же, после чего схватку остановил. «Давай следующего!» «А вот следующий...» Тоже мечник, по-видимому, Ингельд решил для показательности уравнять шансы, оказался действительно мастером. Причем такого уровня, с каким Чтибор еще не встречался. Чтибор понял это быстро, попытавшись провести свои любимые связки. Противник легко защитился от них и очень опасно контратаковал. Чтибор сделал два шага назад и поднял меч, заканчивая схватку, после чего направился к Фомичеву. «Ну, что скажешь? На мой взгляд, ничего особенного я не увидел». «Да нет, князь. Первый считается в дружине самым слабым. Так вот, он моего уровня. А второй... второй мог убить меня несколько раз и очень быстро». «Да? Я не заметил». «Возможно, он сам не хотел меня обидеть. Возможно, вождь попросил его этого не делать, но он меня превосходит очень сильно. Просто внешне он этого не показывал, но я-то это видел. Я еще с такими противниками не встречался. Не знаю уровень мастерства вождя, но вот этого воина можно и нужно ставить помощником воеводы вместо меня. А это вот не тебе решать. Прости, князь. Ты свой, и этим все сказано. А мастерство — штука приходящая. Но в целом, я так понял, нанимать их стоит. Да, князь, судя по этим двоим, эта дружина сильнее норманского Хирда. Ладно, мне тут больше делать нечего. Я поеду, а ты введи их в курс наших дел, в части их касающиеся. как говорят бояре Васильев и Никодимов. Вон, кстати, контрразведчики Васильева подъезжают. Проверят их, дальше веди их в казармы, там обед, баня, потом медики за них возьмутся, а завтра тогда и клятву верности принесут». Фомичев сел в машину и уехал, а Чтибор подошел к рекрутам. Таким мудреным словом называли в княжеской армии новичков. Его обступили, с интересом рассматривая и трогая бригантину, стальной легкий щит и, конечно же, попросив показать меч. Чтибор сообщил всем, что князь согласен заключить с дружиной ряд и довел до всех распорядок на сегодняшний и завтрашние дни. Далее отвечал на вопросы, а спецы боярина Васильева приглашали на собеседование по нескольку воинов. Внезапно разговоры затихли, и все взгляды устремились на дорогу. Чтибор оглянулся. От города по дороге рысью двигалась сотня рыцарской конницы в полной боевой амуниции. За плечами воинов, как крылья, развивались пурпурные плащи, обычная ежедневная тренировка и коней, и людей. Около таможенного поста, где дорога заканчивалась, сотня разворачивалась и двигалась обратно в сторону полигона. «Это что? Они все в железе? И воины, и кони?» «Да, это полный латный рыцарский доспех. Кони тоже под броней». «А кто они, эти рыцари?» «Это личные воины князя». «А ты почему не рыцарь?» «Я помощник воеводы, но латы такие есть и у меня. Они есть у всех ближников князя». «А как стать рыцарем?» «С этого года в их состав можно будет попасть и воинам, таким же, как и вы. Как раз сейчас идут учения. Ну, это такой своеобразный турнир. Там много что нужно уметь делать. И каждому воину, и подразделению. То есть дружине в целом. Так вот, в конце проводятся поединки между всеми воинами армии. И три лучших из тяжелой пехоты, три лучших из штурмовой, три из легкой пехоты и три из легкой конницы получат право стать рыцарями после отбора людьми боярина Васильева. Да, ваша дружина также будет относиться к штурмовой пехоте, как и нурманский хирт. Кстати, у норманов есть несколько варягов. Я думаю, правильным будет, если они перейдут к вам. Если захотят, конечно. А они когда нанялись? И чьи они? Они не нанялись. Просто этим летом княжеская армия ходила походом на Хамлидж. Там захватила около 6000 рабов, точнее, освободила. Вот многие из воинов, попавших в полон, пошли на службу князю. Там оказалось и несколько варягов, и нурманов. Когда появился нурманский хирт, они подались к ним. «Князь ходил на Хамлидж? Расскажи нам». Через неделю в армии княжества стало два отряда штурмовой пехоты. Нурманский хирт в 98 воинов и варяжская дружина в 74 бойца. И это были воины высшей квалификации. В соединении с амуницией, которой обеспечивало их княжество, и повышением их качества действий в строю, это как минимум удваивало их мощь. Числа, на первый взгляд, не впечатляющие, но нужно учитывать, что городская дружина Смоленска состояла из 5 десятков подобных воинов. К тому же тот же Трюгви Хитрый, хевдинг нурманского хирда, клялся Одином, что отправил весточку на родину, и по его призыву прибудут еще воины. Тем более, что из нурманского хирда действительно, как и обещал князь, 3 лучших воинов были посвящены в рыцари и уже приходили к соплеменникам похвастаться мечами и латными доспехами такого качества, оценить которые в серебре хирдманы даже не смогли. А рыцарская сотня увеличилась на 12 воинов.